Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем нашу серию «Семь я есть Иисуса Христа». Мы прошли уже 5 образов в Евангелии от Иоанна. Сегодня мы поговорим о 6 образе, о том моменте, когда Христос говорит о том, что Он есть истинная виноградная лоза. Как вы думаете, из чего делают сок? И я понимаю сразу, да, то есть такой вопрос, как бы кажется, какой-то подковыкой, из чего делают сок, красители, улучшители вкуса или еще что-то. Речь не об этом. Речь все на самом деле намного проще. То есть сок делается из овощей и фруктов, правильно? То есть берем томат, помидор и получаем томатный сок. Если вы пришли в церковь первый раз, наверняка боялись о том, что будет непонятно, будет как-то сложно, все очень просто. Берем грейпфрут и получаем грейпфрутовый сок. Все элементарно. Логика очень простая. И если вы покупаете грейпфрутовый сок, я сегодня допустил эту ошибку, просто сразу предупреждаю, не смотрите на то, из чего он на самом деле сделан. Не расстраивайтесь. Просто смотрите на грейпфруты и думайте, что это и есть грейпфрутовый сок. Мне в детстве было очень непонятно, из чего делают березовый сок. Ну, потому что я видел все эти соковыжималки, и я себе как-то сразу представлял о том, как, знаете, такое березовое полено опускается в блендер, и получается березовый сок. Хотя по вкусу все было совсем иначе. Если использовать эту аналогию с нашей жизнью, то, что у нас внутри, то и вылезает потом наружу. И именно поэтому, когда мы говорим про христианскую жизнь, мы говорим о том, что очень многие люди воспринимают ее как что-то чрезвычайно сложное, как что-то практически невозможное. Потому что мы понимаем, что внутри мы из себя представляем один фрукт, а наружу наша вера требует от нас совсем других действий, совсем других поступков. Из яблок апельсиновый сок, никак не получается, очень сложно из яблок сделать апельсиновый сок. Люди, которые первый раз приходят в церковь, они тоже понимают, что христианская жизнь, она очень сложная. Поэтому все мы надеемся, что Бог будет судить нас не по действиям, не по тому, как мы прожили нашу жизнь, а по попыткам, по тому, как мы пытались прожить нашу жизнь. Пришел в церковь, попытка засчитана. Молодец. Попытался хотя бы прожить христианскую жизнь. Более того, если мы полагаемся на собственные силы, в какой-то момент, говоря вот про собственные силы, да, в какой-то момент Петр разговаривает с Иисусом, и Иисус рассказывает Петру о том, в каких ситуациях можно разводиться, в каких ситуациях нельзя разводиться. Очень простой пример. Просто вот вопрос развода. И даже в вопросе развода Петр восклицает: «Господи, это невозможно! У тебя настолько высокие стандарты семейной жизни, что человек не может жить этими стандартами». Мы постоянно пытаемся жить собственными силами. Мы постоянно пытаемся заслужить эту христианскую жизнь, заработать ее. Мы напрягаемся изо всех сил, забывая о том, что вот эти вот усилия, вот эти попытки, вот это в кавычках «праведность» не стоит ничего. Бог говорит о том, что Он воспринимает эту праведность как запачканные одежды. В книге пророка Исаия, в 64 главе мы читаем об этом. Апостол Павел говорит о том, что да, я жил вот этой жизнью, в кавычках, правильной, в кавычках, праведной жизнью, но сейчас, когда я познал Христа, когда я прикоснулся ко Христу, то эту прошлую жизнь я воспринимаю просто как мусор, она сор, она навоз для меня. Буквально он говорит о том, что эта жизнь, она навоз для меня. А сердце не обманешь. И то, что есть в нашем сердце, то обычно и выходит наружу. Христос говорит, когда его обличают в том, что его ученики не моют руки перед едой. Ему просто говорят о том, что твои ученики не помыли руки перед едой. Христос говорит: ребят, нечистыми делает человека не то, что он ест, нечистым делает человека то, что у него исходит изнутри, потому что проблема в сердце. И все мы понимаем, что проблема в сердце. Все мы понимаем, что сердце другим не сделаешь. Из яблок апельсиновый сок, ну, никак не получается. Мы все это понимаем. В середине второго века, то есть почти через 100 лет, после, чуть больше, чем 100 лет, после смерти Иисуса Христа, римский император, философ, стоик, воин Марк Аврелий, говоря как раз о том, как мы должны жить правильной жизнью, о том, как мы должны совершать добрые поступки, говорил, нам следует творить добро с той же легкостью, с какой скачет лошадь. Пчела производит мед, или лоза дарит виноград из года в год, не задумываясь о гроздях, что она подарила. И говорит он это в контексте как раз того, что жить с такой жизнью чрезвычайно сложно и постоянно не получается. По идее, нам должно быть легко, по идее, нам не нужно напрягаться, по идее, мы должны просто вот естественным образом производить добро, а не получается. И происходит следующее. Вы, как верующий человек, на работе в какой-то момент сталкиваетесь с тем, что просто, ну, допустили небольшую оплошность, что-то сказали, что-то сделали, маленький поступок, и вы чувствуете, что все смотрят на вас в этот момент и осуждают. Смотрят и говорят, верующий, да? Говорил, что верующий, говорил, что у тебя все хорошо в жизни. А в голове людей, которые на вас смотрят сейчас и осуждают, происходит приблизительно следующее. Каждый человек понимает о том, что жить такой жизнью невозможно. Он понимает, что жить такой жизнью невозможно. И он ждет, когда вы совершите ошибку для того, чтобы доказать ему, что жить такой жизнью невозможно. Он мог бы сказать о том, что вот видите, верующий, верующая. А слышали, что они сказали вчера, когда ему или ей ксерокс уронили на ногу? Я же говорил, что невозможно жить христианской жизнью. Как же добиться этой легкости, которую так и не смог достичь Марк Аврелий, несмотря на все свои свершения в жизни? Ответ на этот вопрос мы находим с вами в древнем образе лозы, в древнем образе винограда, в образе, который прослеживается на протяжении всего Священного Писания, всего Ветхого Завета. Образе, который в конце своей жизни, в конце своей миссии Иисус Христос использует для того, чтобы показать, что не стоит напрягаться, нужно наполняться, нужно питаться от этой лозы. Почтение Господа и слово Его. Давайте встанем и прочитаем 15 главу, начиная с 1 стиха. «Я истинная виноградная лоза, а мой Отец виноградарь. Он срезает на мне каждую ветвь, не приносящую плода, а ветви, на которых есть плод, Он очищает, чтобы они еще больше плодоносили. Вы уже очищены, благодаря слову, которое я вам говорил. Будьте во мне, и я буду в вас. Ветвь сама по себе плодов приносить не может. Если не будет на лозе, вы тоже не сможете приносить плод, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветви. Кто находится во мне, а я в нем, приносит много плода. Без меня вы не можете делать ничего. Кто не пребывает во мне, тот подобен ветке, что выброшена вон и засыхает. Такие ветки подбирают, бросают в огонь, и они сгорают. Если вы будете во мне, и если мои слова будут в вас, то все, о чем бы вы ни попросили, вы получите. Если вы будете приносить богатый урожай, и если вы будете моими учениками, то мой Отец будет прославлен». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, покажи нам значение вот этого слова «пребывать», «пребывать в Тебе». Покажи нам, что это значит. И помоги нам, Господь, преображаться изо дня в день. Не потому, что мы напрягаемся, не потому, что мы изо всех сил стараемся, не потому, что мы тужимся, но потому, что мы пребываем в Тебе. А Ты пребываешь в нас, Духом Твоим Святым, благодаря жертве Сына Твоего, Иисуса Христа, в чье имя мы молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Наполняться означает прежде всего, первое, это принять новую сущность. Наполняться означает полагаться на новую силу. И Иисус начинает с того, что не стоит напрягаться тогда, когда мы можем наполняться. И начинает Он с того, что означают эти слова. А потом во второй половине этого отрывка Он показывает результат этого наполнения. Когда мы наполняемся, когда мы принимаем новую сущность, когда мы полагаемся на новую силу, тогда в нашей жизни появляются новые плоды. Мы не замечаем, как это происходит, мы не ожидаем того, что это будет в нашей жизни, а наша жизнь преображается до такой степени, что люди смотрят на нас и видят совсем другого человека. И обычно в этот момент тебе хочется сказать, они не знают, какой я есть на самом деле. Они не понимают, какой я есть на самом деле. Они не знают, что у меня творится внутри. А люди замечают уже не нас, они замечают вот эти вот новые плоды. Тогда мы сможем исполнить новую заповедь, о которой Христос говорит в конце этого отрывка. Что значит эта новая сущность? «Я истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Он срезает на мне каждую ветвь, которая не приносит плода, а ветви, на которых есть плод, Он очищает, чтобы они еще больше плодоносили. Вы уже очищены благодаря слову, которое я вам говорил. Вы уже очищены». Любой человек, любой верующий, когда он читает эти отрывки, то нас буквально пронизывает ужас и страх, потому что мы думаем о том, что «Господи, я не уверен, что я приношу достаточно плода. Я не уверен, что я стою твоих усилий. Я не уверен, что ты хочешь сохранить меня. Я не уверен, что ты готов терпеть меня и дальше. Господи, я не уверен». Если в вашем сердце есть этот страх, если, читая эти стихи, вы боитесь потерять эту связь, вам нечего страшиться, вам нечего бояться. Потому что, когда мы держимся за эту связь, когда мы боимся потерять эту связь, когда страх пронизывает нас, это говорит о том, что мы на лозе, это говорит о том, что мы уже очищены, это говорит о том, что нас Господь держит сейчас, если мы боимся потерять эту связь. А если нет, если мы читаем эти строки, и нам все равно, если мы читаем про Бога Отца, который играет роль виноградаря, который обрезает всякую лозу неплодоносящую, если мы читаем эти строки, и страх не пронизывает нас, нам стоит испугаться. Нам стоит испугаться, потому что, может быть, у нас никогда не было этой связи с Богом Отцом. Может быть, мы не держимся за лозу, мы не держимся за связь с Отцом, потому что ее никогда не было в нашей жизни. Может быть, нам стоит испугаться. Мы уже очищены. Когда мы приходим к Богу, Он прощает нам все наши грехи. Он омывает нас. Он очищает нас. Он преображает нас. Он дарит нам новую сущность. Проблема подавляющего большинства христиан заключается в том, что мы смотрим на себя все еще так, как будто мы являемся вот теми прежними старыми людьми, которые изо всех сил стараются, напрягаются быть кем-то другим. Мы смотрим на себя, как вот на это яблоко, которое старается выжать из себя апельсиновый сок, и у которого постоянно это не получается. Вместо того, чтобы посмотреть на свое сердце, посмотреть на свою жизнь и начать с того, чтобы принять эту новую сущность. Я не грешник, который старается жить праведной жизнью. Я принятый, возлюбленный, очищенный. Я живу сейчас по-новому, потому что Бог подарил мне новое сердце. И для меня естественно жить по-новому, потому что Бог подарил мне новое сердце. Для меня естественно это. Господь уже очистил нас. Мы святые люди, которые живут в соответствии со своей новой сущностью. Это естественно для нас. Вот начинать нужно с этого понимания. Начинать нужно с этого понимания новой сущности, потому что пока мы этого не поймем, мы будем продолжать пытаться жить по-старому. Мы будем продолжать пытаться тужиться изо всех сил произвести плод, который мы физически произвести не можем, потому что мы просто не в состоянии. А если мы примем эту новую сущность, то мы сможем полагаться в том числе и на новую силу. Без Христа, без нашей связи со Христом, без нашей связи с Богом не будет плода. Не будет плода преображенной жизни. Что можно сделать из отрезанной лозы? Из отрезанной лозы нельзя сделать ничего, ее можно только сжечь. Стол из нее не изготовишь, табуретку из нее не сделаешь. Мы чуть дальше увидим с вами, что Иезекииль говорит, что из обрезанной лозы даже крючок не сделаешь для того, чтобы что-то на него повесить. «Будьте во мне, и я буду в вас. Ветвь сама по себе плодов приносить не может, если не будет на лозе. Вы тоже не сможете приносить плод, если вы не будете во мне». Мы не только обретаем новую сущность, но и также теперь мы обретаем новую силу. Теперь мы можем полагаться на Бога, который производит в нашей жизни результаты этой преображенной жизни. Практически всегда в Ветхом Завете, когда использовался образ лозы, он использовался в негативном смысле. Он использовался в том смысле, что Господь говорил, что он посадил виноград, он заботился об этом винограде, взял отборные зерна, отборную лозу. А плоды, которые получились, стали дикими. Он ждал от него хороших ягод, но он принес дикие плоды, пишет Исаия. Чем древесина виноградной лозы лучше древесины ветвей всех деревьев леса? Разве берут древесину виноградной лозы, чтобы сделать что-нибудь нужное? Разве делают из нее хоть бы колышки, чтобы развешивать вещи? Спрашивает пророк Иезекииль. Каждый раз это негативный образ, каждый раз это образ лозы, которая не делает того, что должна делать, которая не приносит тот плод, который от нее ожидают, которая не живет в соответствии со своей сущностью. И происходит это потому, что раз за разом Израиль ищет себе других богов. Раз за разом Израиль ищет себе новых и новых и новых идолов, которым он поклоняется вместо Бога. Раз за разом Израиль сам разрывает эту связь с Богом Отцом. И поэтому плоды становятся дикими, если они вообще есть. Плоды становятся самонадеянными. На любом высоком холме и под каждым тенистым деревом ты распутствовала. Я посадил тебя благородной лозой от самого чистого семени. Как же превратилась ты у меня в пустоцвет и дикую лозу? Спрашивает пророк Иеремия. Израиль, ветвистый виноград, он производил плод для себя. Чем больше у него было плодов, тем больше он возводил жертвенников. Чем плодороднее была его земля, тем лучше он украшал свои священные столбы, говорит пророк Исаия. В этих богах, в этих идолах Израиль искал уверенности в завтрашнем дне. И я знаю, мы образованные люди, мы живем в 21 веке, у нас нет идолов, мы не ищем других богов, мы полагаемся только на Бога. Задумайтесь на мгновение такой простой вопрос. Что для вас страшнее, если кто-то придет к вам и скажет: у тебя нет денег совсем. Вот все твои сбережения, которые у тебя были, все там зарплаты, на которые ты рассчитывал, как имущество, которое у тебя было, вот все пропало, все пропало. У тебя нет больше ничего. Совсем ничего. Или кто-то придет к вам и скажет: ты знаешь, доказали, что Бога нет. Доказали, что Бог не существует. Какая из этих вестей для вас страшнее? Первая или вторая? На что мы действительно полагаемся, на что мы действительно рассчитываем сегодня? Израиль отвернулся от Бога, Израиль не держался Бога, потому что он рассчитывал на собственных идолов, на собственные божества, а не на Бога. Без этой связи с Отцом, без этой связи со Христом, без этой связи с лозой добрых плодов в жизни не будет никогда. И когда мы говорим про добрые плоды, нам кажется, да, о том, что добрые плоды – это результаты самоотверженного служения. Привел друга с собой в церковь. И Господь говорит: слушай, замечательный плод. Поставлю-ка я большой жирный крестик рядом с твоим именем. В следующий раз согрешишь, а я увижу, что ты у меня на хорошем счету, потому что ты друга с собой в церковь привел. Или еще, да, то есть ты коллеге рассказал о Боге, и коллега настолько проникся тем, как ты рассказал, как ты ответил на все вопросы каверзные, которые твой коллега задает тебе, до такой степени проникся, что вот произошло невозможное. Прямо там в офисе коллега взял и помолился вместе с тобой, и принял Христа, и покаялся, и начал в церковь ходить. И Господь говорит: брат, сестра, я не называю больше тебя рабом, не называю тебя больше другом, ты коллега мне. Сядь по мою правую руку. Мы думаем о том, что плоды в этом отрывке – это какое-то сногсшибательное, самоотверженное служение, которое Богу совершенно необходимо. Вот Бог жить не может без этого самоотверженного служения. А плоды здесь совсем другие. Те плоды, о которых говорит Христос, это плоды преображения. Творец жаждет от нас, чтобы мы вот там, в сердце, менялись, чтобы мы в сердце были другими, чтобы мы могли производить другой плод. Он жаждет, чтобы мы преображались в нашем сердце, в нашей душе. Он жаждет от нас нашего преображения. И только новая сила может подарить эти новые плоды. Дикие, самонадеянные плоды – это результаты жизни, которая оторвана от Бога, которая не связана никак с Богом. И можно ходить в церковь, можно служить Богу, можно прославлять Бога, и все это будет оторвано от Бога. Все это будет оторвано от Бога. Богу мало служения. Ему нужно посвящение. Служение, оно вот такое самоотверженное служение, оно приводит к каким-то пустым свершениям Бога. Цифры сами по себе – вот цифры эти, они сердцу не помогают. Задумайтесь о такой простой вещи. За Христом постоянно ходили толпы людей. Буквально тысячи людей ходили за Христом. Когда мы читаем с вами о том, что Христос накормил 5000 человек, это не то, что Христос созывал 5000 человек и говорил о том, что, ребята, бесплатная еда. 5000 человек просто ходили за ним хвостиком постоянно. Поэтому однажды он останавливается и говорит, вот люди, которые ходят за мной, им есть сейчас нечего. И Бог сотворил чудо через Христа. За ним толпы ходят постоянно. Но вы читали когда-нибудь в Евангелиях, чтобы Христос исцелял толпы? Ни разу. Каждый раз, когда Христос исцеляет кого-то, Он исцеляет одного человека. Одного. За ним ходят толпы, а он смотрит на сердце каждого из людей, которые ходят за ним. Он смотрит на нужды каждого из людей, которые ходят за ним. Он обращает внимание на каждого отдельного, конкретного человека, который ходит за ним. Потому что ему интересно сердце каждого конкретного человека, который ходит за ним. Ему интересно ваше сердце. Именно ваше. Не чье-то еще, а именно ваше сердце. И Он знает вас так, как не знает никто другой. И от вас Он жаждет преображения. Он жаждет, чтобы ваше сердце было другим. Я лоза, а вы ветви. Кто находится во мне, а я в нем, приносит много плода. Без меня вы не можете сделать ничего. Без меня вы не можете сделать ничего, говорит Христос. Апостол Павел в послании к Галатам во 2 главе говорит о том, что «И уже не я, но Христос живет во мне. Моя жизнь в этом теле – это жизнь верой в Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего себя за меня». Павел говорит, что моя жизнь преобразилась. Почему? Потому что я доверил ее Богу, потому что я не пытаюсь напрягаться изо всех сил и производить плоды преображенной жизни, на которые я не способен. Я умер для себя, для мира. И сейчас во мне живет Христос. И Христос производит эти плоды. Я не отвергаю благодать Божью. А если бы оправдание можно было получить через соблюдение закона, то это значило бы, что Христос умер напрасно. Павел говорит о том, что никогда, никогда, никогда вы не сможете быть тем, чем вы не являетесь. И никогда вы не сможете производить плоды жизни, на которые вы не способны. Никогда вы не сможете жить христианской жизнью без Бога. Никогда. Потому что если бы можно было жить христианской жизнью без Бога, то Христу не нужно было бы умирать. Христос мог бы оставаться примером для подражания. Он не может быть примером для подражания. Нельзя так жить. Нельзя. Когда вы открываете Евангелие и вы читаете «Возлюби врагов твоих», их невозможно любить. Когда вы открываете Евангелие и читаете «подставь другую щеку», этого нельзя сделать. Люди так не поступают. Этой жизнью невозможно жить. И если вы пришли в церковь сегодня первый раз, если вы думаете о том, как я могу заслужить благодать Бога, как я могу заслужить прощение Бога, что мне сделать для того, чтобы каким-то образом Бог меня заметил, вы ничего не сможете сделать. И все, что вы будете делать, то, с чего мы начали, все, что вы будете делать, Бог отвергнет. На все, что вы будете делать, Бог будет смотреть, как на грязные одежды, как на навоз, как на мусор. На все. Вы никогда не сможете заслужить Его любовь и прощение. Никогда. Можете не пытаться. Просто я надеюсь, что я вот вам сохранил много-много лет тщетных попыток. Никогда. В этом же послании, в послании к Галатам, в 5 главе апостол Павел говорит о том, что мы знаем, какие результаты производит наша плоть. Мы знаем, какие результаты производит наша плоть. Мы знаем, за что мы отвечаем. Мы знаем, что происходит в нашей жизни. Но плоды Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие. Долготерпение, великодушие. Любой человек, который водит машину в Москве, понимает, что невозможно водить машину в Москве и сохранять долготерпение и великодушие. Невозможно. И мир у тебя не будет в Москве, если ты ездишь в метро каждый день, в час пик. Даже на самых коротких ветках в метро в Москве в час пик у тебя не будет мира. Доброта, верность, кротость. Если ты работаешь в Москве, если ты работаешь в среднестатистическом офисе в Москве, у тебя не будет в жизни доброты, верности, а если у тебя будет кротость, то ты никогда повышения по службе не получишь. В том понимании, в котором мы воспринимаем кротость. Умение владеть собой в Москве, в метро, за рулем, в час пик. Никак. Вообще никак. А Павел говорит о том, что все эти вещи Бог производит в нас. Что если мы остаемся на лозе, если мы питаемся Христом, если мы не теряем этой связи с нашей новой сущностью, если мы не теряем этой связи с нашей новой силой, то вот эти вещи появляются в нашей жизни. Появляется любовь, появляется радость, появляется мир, появляется долготерпение, появляется великодушие, появляется доброта. Даже в час пик появляется доброта. Даже в московском метро появляется доброта. Появляется верность, кротость. Умение владеть собой, все это появляется в нашей жизни. Не потому, что мы напрягаемся, но потому, что мы наполняемся присутствием Бога. Потому, что мы доверяем Ему настолько сильно. Потому, что мы полагаемся не на свои силы, мы полагаемся на силу Христа. В другом своем послании апостол Павел говорит, в послании филиппийцам апостол Павел говорит о том, что, просто задумайтесь об этом на мгновение, он говорит о том, что мне доступна та же самая сила, та же самая, что воскресило Христа из мертвых. Вот та сила, которая подняла Христа из могилы, та сила, которая совершила невозможное, которая вдохнула жизнь вновь во мертвое тело, вот эта сила доступна мне сегодня, вот эта сила есть у меня сегодня, говорит апостол Павел. Мы можем жить вот такой жизнью, не потому что мы напрягаемся, но потому что мы наполняемся присутствием Бога. И далее Иисус дает новую заповедь. Далее Христос говорит, как Отец полюбил меня, так я полюбил вас. Живите теперь в моей любви. Если вы послушны моим заповедям, то вы будете жить в моей любви, как и я послушен заповедям моего Отца и живу в его любви. Я говорю вам то, чтобы вы испытали мою радость и чтобы ваша радость была полной. Вот моя заповедь. Любите друг друга, как я полюбил вас. И если мы пытаемся любить друг друга, как Христос полюбил нас, у нас ничего не получится. Ничего. Потому что любить означает верить в лучшее. Потому что любить означает не радоваться неправде, радоваться истине. Потому что любить означает верить в лучшее в человеке, даже тогда, когда ты не можешь верить в лучшее в человеке. Любовь означает всегда надеяться. Это невозможно. Это невозможно в браке. И это тем более невозможно в церкви. А Христос говорит, что люди узнают, что вы мои ученики, потому что вы будете любить друг друга, потому что вы будете верить в лучшее друг друге, потому что вы будете ставить интересы другого человека на первое место, а не свои собственные. Он говорит о том, что вы будете надеяться. Вы будете собираться вместе. Вы будете прославлять Бога, и вы будете всегда надеяться на то, что человек, который сидит рядом с вами, будет другим. Вы никогда не будете терять этой надежды. Вы никогда не будете терять надежды на то, что он сможет быть другим, или она сможет быть другой. Вы будете слышать сплетни от этих людей, которые они распускают про вас, и вы будете надеяться на то, что они будут другими. Всегда. вы будете слышать, как эти люди у вас за спиной обзывают вас, унижают вас. И вы будете верить, что они будут другими. Всегда. Вот эта заповедь, это то, к чему призывает Христос. Любите друг друга так, как я вас полюбил. Никто не может любить больше, чем тот, кто отдает жизнь свою за друзей. Как Отец возлюбил нас, Он отдал свою жизнь за нас. Как мы должны любить друг друга такой же жертвенной любовью. Это невозможно. Это невозможно. Но если мы принимаем новую сущность, если мы полагаемся на новую силу, тогда в нашей жизни появляются новые плоды, одним из которых является любовь, и тогда мы можем выполнить эту заповедь. Тогда люди могут посмотреть на нашу церковь, на Московскую библейскую церковь и сказать, что это не церковь безразличных людей, что это не церковь типичных москвичей, что это не церковь людей, которым все равно, что происходит в твоей жизни. Они посмотрят на нашу церковь, и они скажут, это церковь, где любят людей до смерти. Это церковь людей, которые являются не рабами Богу. Потому что дальше Христос говорит, я не называю вас больше рабами, я называю вас друзьями. Это церковь друзей Бога. Это церковь, которая питается Богом. Это церковь, которая держится Бога. Это церковь, которая находится на лозе всегда. И которая черпает эти новые силы благодаря своей новой сущности. И производит новые плоды. И исполняет новую заповедь. Это такая церковь. Наполняться, значит принять новую сущность, значит полагаться на новую силу. Тогда появляются новые плоды. Тогда мы исполняем новую заповедь. Тогда. В следующий раз мы поговорим о том, что Христос не просто добрый пастырь, не просто милый пастушок. Мы поговорим о том, что Христос – это хороший пастырь. Вот что значит быть хорошим пастырем? Об этом мы поговорим в следующий раз. Если вы пришли сегодня в церковь первый раз, вы очищены, вы омыты, вы приняли новую сущность или еще нет? Или вы все еще пытаетесь, будучи яблоком, выдавить из себя апельсиновый сок? Если вы не приняли еще прощения, если вы еще не покаялись, если вы не можете сказать о том, что был момент в моем прошлом, когда я обратился к Богу, если вы не чувствуете, что у вас есть эта связь с Богом Отцом, с лозой, не уходите сегодня. Не уходите, не приняв решение. Сегодня вы можете обратиться к Богу. И вам не нужно поднимать руку, вам не нужно выходить вперед, вам не нужно заявлять открыто всем о том, что я помолился. Просто в тишине вашего сердца. Не уходите сегодня, не приняв это решение. Потому что если вы не примете это решение, вы и будете пытаться дальше тратить свою жизнь зря, пытаясь произвести плоды, которых вы физически произвести не можете. Но приняв это прощение сегодня, вы сможете наконец-то жить по-другому. Вы сможете. Потому что у вас будет новая сила. Обратитесь к Богу в молитве. В тишине вашего сердца, сейчас, в конце, когда мы будем молиться, в тишине вашего сердца, просто придите к Нему, попросите Его простить вас за ваши грехи, поблагодарите Его за то, что Он умер за вас на кресте. Примите Его жертву. Примите новую сущность. Примите новую силу. Если вы приняли Христа, выучите наизусть на этой неделе послание Галатам, 5 главу, стихи с 22 по 25, плоды Духа Святого, выучите их наизусть. Для того, чтобы помнить о том, что Господь производит в нас, для того, чтобы помнить, чем являются плоды преображенной жизни, для того, чтобы помнить, что цифры сердцу не помогают, помогает сердцу вот это преображение Духа Святого. И приучите себя к тому, чтобы постоянно наполняться Богом. Каким бы напряженным ни был ритм, приучите себя к тому, чтобы останавливаться и просто, делая выдох, исповедовать свои грехи. Останавливаясь, выдохнув, исповедовав свои грехи, просить Бога наполнить вас силой Духа Своего Святого для того, чтобы в вашей жизни были эти плоды Святого Духа. Просто приучите себя к этому очень-очень простому упражнению. И я обещаю вам, я гарантирую вам, что это кардинальным образом изменит вашу жизнь. Какими бы ни были пробки, каким бы забитым ни было метро, вот это простое упражнение кардинальным образом изменит вашу жизнь. Проблема в том, что в лучшем случае мы уйдем сегодня из церкви воодушевленные, мы уйдем сегодня из церкви, поверив в то, что все может быть по-другому. А дальше наступает понедельник. И все по-старому. И все так, как и было раньше. А за понедельником приходит вторник, а потом среда, и ты в среду уже не помнишь, какой сегодня день. Надеешься, что пятница, а ничего подобного, дальше только четверг. И ты проживаешь вот так вот жизнь и думаешь, а ничего не будет по-другому. Потому что сколько воду не тряси, вино из нее не польется. В 79-м псалме, псалмопевец говорит, из Египта ты перенес виноградную лозу, лесной кабан подрывает ее, и дикие звери объедают ее. Бог сил, возвратись к нам, взгляни с неба и посмотри на нас, и сохрани этот виноград, что посадила правая рука твоя. И вот дальше интересный момент, это один из редких отрывков в Ветхом Завете, в котором упоминается вместе Мессия, мессианская фигура, Сын Человеческий и виноград. И мы видим, что именно Мессия, именно Сын Человеческий, это тот, кто возрождает виноград, тот, кто преображает его. Да будет твоя рука над тем, кто от тебя по правую руку, над Сыном Человека, которого ты сделал сильным для себя. Тогда мы не отступим от тебя. Возврати нас к жизни, и мы будем призывать имя твое. Английский поэт Ричард Крэшоу сказал, «Вода, смутившись, покраснела, узрев своего Создателя». Самое первое чудо. Самое первое чудо, которое делает Христос, Он делает во время брачного пира. Когда Он берет воду, которую сколько ни тряси, из нее вина-то не получится. Он берет воду, которую использует для того, чтобы церемониально омывать руки перед едой. Он берет воду, вот это очищение, религиозного очищения, и превращает ее в вино. Превращает это религиозное очищение в триумф праздника, в триумф свадьбы. И не просто в вино, а в лучшее вино, которое было. И все религиозные люди обычно стараются этот момент, эту историю замолчать и пропустить. Потому что лучше бы он обратил в сок. А он превращает в вино. И вот завтра, когда вы будете думать о том, что сколько воду не тряси, вина не получится. И во вторник, когда вы будете думать о том, что сердце-то не поменяешь. И в среду, когда вы будете думать о том, что горбатого могила исправит. И в четверг, когда вы будете думать о том, что каким я был, таким я и останусь. Вспомните об этой истории. Вспомните о том, как Христос пришел на свадьбу. Вспомните, как Христос превратил воду в вино. Потому что Христос изменил ваше сердце. И теперь вам не нужно больше напрягаться. Теперь все, что вам нужно делать, это наполняться. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, дай нам не отпускать Тебя, дай нам держаться Тебя, дай нам, Господь, каждый день держаться Тебя. Я прошу Тебя за тех людей, которые еще не приняли Тебя, за тех людей, которые готовы сейчас обратиться к Тебе в молитве покаяния, готовы прийти к Тебе и сказать, «Отче, войди в мою жизнь, измени меня». Дай им решимости. Дай им решимости, Господь, сейчас произнести эти слова, сказать, «Я благодарю Тебя за Твою смерть на кресте, благодарю Тебя за то, что Ты умер за меня, когда я был еще грешником, благодарю Тебя за то, что Ты так сильно любишь меня. Войди в мою жизнь, измени меня». Сделай из меня другого человека. Преобрази меня в Твой образ и Твое подобие. И дай каждому из нас держаться Тебя и производить плоды Духа Святого в нашей жизни, чтобы мы не напрягались, чтобы мы наполнялись Тобой. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.